Я убита. Паренек появился в сиянии июньского солнца в ту минуту, когда Микки, загоравшая на крохотном галечном пляже у подножия мыса, закрыла журнал. Сперва он показался ей великаном в белой рубашке и линялых полотняных брюках, потому что возвышался прямо над ней. Но вскоре она поняла, что он совсем невысокий, скорее даже маленький, но зато очень хорош собой. Большие темные глаза, прямой нос, пухлые девичьи губы и необычно прямая осанка. Руки в карманах, плечи развернуты. Микки и До жили на вилле на мысе Каде уже 2 или 3 недели. В тот день Микки пришла на пляж одна. До взяла машину и поехала в Льясиота купить в местном магазине какую-то ерунду. То ли брюки, которые они видели вместе, и Микки сочла их ужасными, то ли розовые серьги, не менее отвратительные. Во всяком случае, именно так Микки рассказывала позднее тому парню. Он подошел бесшумно, даже гравий не зашуршал под ногами. Он был худощав и двигался с вкрадчивой кошачьей грацией. Микки подняла на лоб солнечные очки, чтобы лучше его разглядеть. Она села, прижимая к груди расстегнутый верх от купальника. Без всякого южного акцента юноша спросил, верно ли, что ее зовут Микки. Потом, не дожидаясь ответа, сел рядом, слегка повернувшись в ее сторону с таким невероятным изяществом, словно был профессиональным гимнастом. Она официальным тоном заявила, что это частный пляж, и она будет весьма признательна, если он отчалит. Увидев, что у нее никак не получается застегнуть лифчик на спине, он быстро нагнулся и так ловко справился с застежкой, что она не успела опомниться. Потом он сообщил, что идет купаться. Скинул рубашку, брюки и холщовые туфли на веревочной подошве, оставшись в жутких армейских трусах цвета хаки, и вошел в воду. Плавал он так же, как ходил, спокойно и бесшумно. Он вернулся к ней. Мокрые темные пряди прилипли к лбу. Выудил пачку галуаз из кармана брюк, предложил Микки сигарету, почти наполовину выпотрошенную. Когда он поднес ей спичку, на бедро Микки упала капля воды. «Знаете, зачем я здесь?» Микки ответил, что догадаться нетрудно. «Не смешите», — сказал он. «Девчонок мне хватает. Я к вам присматриваюсь уже неделю, но, честное слово, у меня на уме совсем другое. Вообще-то меня интересует ваша подружка. Кстати, она тоже ничего, но то, что я хочу понять, так просто не увидишь. Это здесь». Он приложил к лбу указательный палец. Отстранившись, он растянулся на солнце с сигаретой в зубах, подложив руку под голову. Молчал добрую минуту, потом скосил глаза, вытащил сигарету изо рта и объявил. «Черт возьми, а вы не любопытная! Что вам нужно?» «Ну вот, наконец-то! Как думаете, что мне нужно? 10 кусков, а может, 500? Сколько стоит ваше маленькое сердечко, пока оно бьется?» Вот кинозвезды сплошь застрахованы. Руки, ноги, все остальное. Ну, а вы? Микки, похоже, расслабилась, сняла очки, чтобы вокруг глаз не осталось белых кругов, и сказала, что уже проходила такие фокусы, так что ему действительно пора сматываться. «Ошибочка вышла, я вовсе не страховой агент», — возразил он. «Я заметила. Я просто хороший парень. Умею слушать, умею смотреть и хочу поделиться полезной информацией. К тому же зарплата у меня не ахти. И за 100 кусков я готов оказать вам любезность. Если бы каждый раз с тех пор, как я стала большой девочкой, я давала деньги тем, кто меня разводит, ты уже давно сама просила бы милостыню. Вы одеваетесь и уходите, договорились?» Он встал, вроде бы поняв, что дело не выгорело, ловко запрыгнул в брюки. Микки была поражена грацией его движений. Позднее она сказала ему об этом, но в ту минуту она только наблюдала, слегка прищурив глаза. «Начнем с того, что Жанна совсем сбрендила», — продекламировал он, снова усевшись и неотрывно глядя на море. «Знаешь, кто она по зодиаку? Телец. Остерегайся тельцов, пташечка, они рогатые, забодают. У них нет сердца, один ум». Микки снова надел очки. Он взглянул на нее, улыбнулся, подхватил рубашку, туфли и поднялся. Она удержала его за край штанов. «Откуда вам это известно?»
100 кусков.
Вы слышали, как я это говорила, в ресторане в Бандоле? Вы нас подслушивали? Я с прошлого лета не была в Бандоле. Работаю в Льясиота на почте. Смена заканчивается в 16:30. А это я слышал час назад, когда уже собирался уходить. Решайте. Да или нет?» Микки встала на колени и, видимо, чтобы выиграть время, попросила у него еще одну сигарету. Он протянул, предварительно прикурив, как делают в фильмах, которых он явно насмотрелся. «На почте?»
«Значит, говорили по телефону?»
«С Флоренцией», — кивнул он.
«Я хороший парень. Даю слово, это с лихвой стоит 100 кусков. Мне, как и всем, нужны деньги, а для вас это гроши».
«Вы идиот, убирайтесь отсюда!» «Звонила ваша подружка», — сказал он. «А ее абонент в ответ довольно, поразмысли хорошенько, повесь трубку». В эту минуту Микки услышала, как к Вилле подъехала машина, вернулась до. Она опустила темные очки, снова взглянула на парня снизу вверх и сказала, что согласна. Он получит то, что просит, если информация того стоит.
«Информация в обмен на 100 000», — возразил он. «Сегодня в полночь приезжайте в Лиле к табачной лавке. За ней во дворе кинотеатр на открытом воздухе. Я там буду».
С этими словами он ушел. Микки решила дождаться, пока До спустится к пляжу. Когда та подошла, беспечная, радостная, в купальнике и с полотенцем через плечо, Микки тут же поклялась себе, что не поедет никакой табачной лавки. Ни сегодня, ни потом, вообще никогда. Было поздно, солнце уже садилось.
«Чем занималась?»
«Ничем», — ответила До. «Болталась по магазинам. Вода теплая?» На До были розовые серьги. Она вошла в воду в своей обычной манере. Сначала окатила водой руки и ноги, потом с победным кличем быстро окунулась. Проезжая через Лилек по пути на ужин в Бандоль, Микки заметила табачную лавку, увидела свет во дворе, афиши кинофильмов.
«Я тут сегодня днем познакомилась с забавным пареньком», — сказала она До. «Забавный парень с забавными идеями». И поскольку До не реагировала, она добавила, что ей и впрямь начинает здесь нравиться.
В ту ночь без 11:40 она привезла До на виллу, сказала, что забыла заехать в аптеку и что в Льясьота одна аптека еще открыта. Снова включила фары и умчалась. Без 10:12 она поставила машину на улочке Лилек, рядом с открытым кинотеатром, вошла во двор с брезентовыми стенами и, присев на складной стул, досмотрела последние эпизоды историко-приключенческого фильма, но своего мошенника среди зрителей не разглядела. Он ждал ее выхода за стойкой маленького бара по соседству, уставившись в экран телевизора. На плечи накинут синий свитер, рукава завязаны узлом на груди.
«Давайте сядем», — сказал он, забирая со стойки свой стакан.
На пустой террасе возле окна, в котором каждую минуту отражались фары проезжавших мимо машин, Микки достала из кармана кардигана две купюры по 10 000 франков и одну 5-тысячную. «Если то, что вы мне расскажете, настолько интересно, то получите остальное».
«Я хороший парень. Всегда верю на слово. К тому же мне известно, что вы ждете пополнения счета».
Он взял деньги, аккуратно сложил и спрятал в карман. Сказал, что несколько дней назад принял телеграмму из Флоренции. Поскольку мальчишка рассыльный ушел на все утро, он взялся сам доставить ее по нужному адресу — кафе «Ле Дезират» в Льясьота.
«При чем тут я?» — спросила Микки.
«Телеграмма была адресована вам».
«Я не получаю корреспонденцию в кафе».
«А ваша подружка получает. Она за ней и пришла». «Я знаю, потому что через несколько минут она заглянула на почту. Честно скажу, к тому моменту я уже и думать забыл про ту телеграмму. Но меня заинтересовала девушка, потому что она хотела позвонить во Флоренцию. Телефонисткой работает моя подружка. Я послушал и сообразил, что телеграмму получила та же девушка, которая заказала разговор».
«А кто послал ее из Флоренции?»
«Этого не скажу, подписи не было. По телефону ей отвечала женщина. Похоже, она знает, чего хочет. Если я правильно понял, к ней вы обращаетесь, когда кончаются деньги. Угадали, кто это?»
Микки кивнула, слегка побледнев.
«А что было в телеграмме?»
«Вот тут загвоздка», — скривился парень. «Мне кажется, кто-то пытается вас надуть, залезть к вам в карман или вроде того. Но если дело посерьезнее, я хочу подстраховаться. Допустим, я промахнулся, и вы идете в полицию. И куда я попаду?» «Прямиком в марсельскую тюрягу, поэтому мне не с руки, чтобы вы сочли мою услугу шантажом».
«О полиции даже речи быть не может. И я так думаю, а то шум поднимется. И все-таки, я хочу одного — подстраховаться. Что бы ни случилось, обещаю, что про вас не скажу ни слова. Устраивает?»
«Не смешите», — сказал парень. «Я ваших историях не секу, да и вообще мне на них наплевать, и на ваши обещания тоже. А вот расписка, что вы получили телеграмму, меня устроит. Распишитесь в книге, и я чист».